Мир вам, дорогие слушатели! Поговорим сегодня о Божьей любви. Тема «Божья любовь» в Писании бесконечно велика. О Божьей любви очень много написано и очень много уже сказано. Но мы рассмотрим сегодня с вами в Слове Божьем из этой великой темы лишь определенный отрезок из определенной точки зрения, необычная точка зрения. За главный текст нашей темы возьмем Матфея 3:17, где читаем: «И се глас небес глаголющий, се есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». При рассмотрении сегодняшней темы в узком смысле сконцентрируемся на выражении «Се есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». А в более широком смысле рассмотрим сегодня отношение Божьей любви внутри Божества, то есть в Триединстве – Отце, Сыне и Святом Духе. Мы можем сказать «в Божьей семье». Рассмотрим немного эту любовь в Божьей семье. И если мы это Триединство назовем Божьей семьей, то мы, как дети Божьи, не можем быть вне этой семьи, потому что тоже принадлежим к Божьей семье. И именно этот факт является прекрасным в этой теме, потому что превосходит всякие материальные красоты на земле. Часто бывает так, что при рассмотрении какой-нибудь темы в Писании эта тема звучит довольно суховато сначала. Обычно необходимо собрать некоторые места из Библии, но это не является уж такой напряженной историей, как, например, взятие Иерихона. Но когда соберем все необходимые места и сведения для такой темы, то для нас это становится большим ободрением и радостью для наших сердец. Для рассмотрения любви в Божьей семье я приведу сначала три места из Слова Божьего, в которых мы видим отношение этой Божьей любви внутри Божьей семьи, внутри Триединства. Первым местом является Иоанна 3:35. «Отец любит Сына и все дал в руку Его». Следующим местом является Иоанна 14:31. «Но чтобы мир знал, что я люблю Отца, и как заповедал мне Отец, так и творю». «Я люблю Отца» — это является ответом Сына на любовь Отца. Третьим местом нашей темы является 2 Тимофея, глава 1, стих 7. «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви, и целомудрия». Как видите, здесь говорится о Святом Духе. Даже при поверхностном взгляде на эти три места Писания мы видим в них внутренние связи любви Божией. При этом хочу наперед сказать, что Господь имеет свою формулу счета, который гласит «три равно одному» и «один равно трем». У нас такая формула не соответствует математике, поэтому мы должны иначе мыслить. Это значит, что Отец, Сын и Святой Дух представляют одно целое, поэтому Божью любовь внутри этого Божества мы не можем делить или разделять. И тем не менее, «один равно трем». Так в этом Триединстве налицо отношение Божьей любви. Кстати, один символизирует Бога, то есть Триединство, по символике. Если мы говорим об этой Божьей любви внутри Триединства, то должны одно о Божьей любви ясно выразить, что и доказано Словом Божьим. Эта любовь никогда не бывает эгоистичной, эгоцентричной и себелюбивой. Но она именно такая, как Святой Дух ее описывает в первом послании Коринфянам 13:5. ни в каком-либо месте жизни Божья любовь не ищет своего. Божья любовь, особенно отца к сыну, имеет огромный божественный размер. Хотя эта любовь осуществляется на божественном уровне, но для нас, людей, разрешено в духе заглянуть в эту любовь. И даже больше, все возможные отношения или связь Божьей любви внутри этого триединства сообщены нам в Писании, так как нам дано, что мы можем в этой любви иметь участие. Рассмотрим эти три вышеупомянутые шага любви и прежде всего любовь Отца к Сыну. Для этого мы имеем в Слове Божьем три свидетельства, которые являются совершенно равноценными и единодушными. Первое место Матфея 3:17 мы выше отметили, где речь идет о крещении Иисуса в Иордане, при котором с неба прозвучал голос: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение». Уже здесь нам бросается в глаза, что этот голос направлен не к Иисусу. Это был голос, который не Иисус должен был слышать и понимать, а голос, который люди могли слышать. Бог, Отец, Отец Иисуса, открывает свое любовное отношение к своему Сыну собственными словами и удостоверяет их присутствующим там людям. Этот голос не говорит: «Ты Сын Мой возлюбленный», но «Сей есть Сын Мой». Это указывает на тот факт, что сообщение направлено к присутствующим, для слушающих, которые были свидетелями этого события. Прекрасно. Голос говорит: «Сей есть Сын Мой возлюбленный». Поэтому совершенно ясно, что эти слова пришли не откуда-то, а являются личным свидетельством Небесного Отца о Сыне. Только Отец может сказать: «Сей есть Сын Мой». Кто-то другой не может этого сказать. Следовательно, голос исходит из этого источника, от Отца Небесного. Отец не говорит просто: «Сей есть Сын Мой», но добавляет что-то о своих чувствах по отношению к своему Сыну. Он говорит: «Это Мой возлюбленный Сын». А эта любовь Отца к Сыну связана с благоволением Бога. Ведь это так прекрасно, а мы являемся теми, которые до сегодняшнего дня стоят, слушают и размышляют, что же Отец здесь говорит. Это же грандиозно. Он говорит это для того, чтобы мы, люди, это слышали. Ту же цитату мы читаем еще раз в Матфея 12, стих 18. Но здесь Святой Дух цитирует это высказывание из пророка Исаия. Так что и в этом месте Исаия уже пророчествовал о пришествии Иисуса. Исаия 42, стих 1. «Вот отрок мой, которого я держу за руку, избранный мой, к которому благоволит душа моя. Положу дух мой на него, и возвестит народом суд». Это Отец говорит: «Вот отрок мой, которого я держу за руку». Так как сообщение в Матфея 12, 18 является цитатой из Исаии 42, 1, то мы замечаем, что Бог уже заранее, уже в Ветхом Завете говорит через пророков о своей любви к Сыну и сообщает об этом людям. И так Отец говорит о полноте своей любви к Сыну, прежде чем Он в плоти пришел на землю. И не только в пророческом ветхозаветном слове Бог сообщает нам об этом, но еще и в большем, совершенно практическом примере приношения в жертву Исаака, в котором мы прообразно видим Божие отношение любви Отца к Сыну. В приношении Авраама, своего сына Исаака, мы прообразно видим какой любовью по отношению к погибшим грешникам Небесный Отец имел желание принести своего возлюбленного Сына в жертву. Из этого пророчества мы видим и понимаем, как велико желание Небесного Отца, чтобы нам открыть, нам, людям, открыть эту любовь. Он всячески пытался это сделать, и даже в прообразах в Ветхом Завете. Вначале он показывает нам прообраз этого, прежде чем придет сам образец. Но и внутри Божьего единства Божья любовь является вечной любовью, о чем Господь Иисус нам свидетельствует и вводит нас в курс дела в Иоанна 17:24, где Он молится и говорит: «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне». И теперь самое главное, будем внимательны: «Потому что возлюбил меня прежде основания мира». Любовь Отца к Сыну вечная. Очень важное сообщение. Здесь Святой Дух открывает нам тайну, что отношение Отца к Сыну уже из вечности основано на любви Отца к Сыну, и что Сын этот факт тоже из вечности воспринял и познал, знает об этом. А мы, малые люди, которые ни одно мгновение не можем смотреть в будущее и живем лишь несколько десятилетий на земле, но, как дети Божии, поражаясь, можем заглядывать в любовь Отца и Сына задолго до сотворения мира через Слово Его, задолго до начала истории сотворения людей, задолго до начала времени. В доказательство этого факта мы имеем в Писании еще и другие места, как, например, в Иоанна 15:9, глава 17, стихи 23 и 26, Колоссянам глава 1, стих 3, или Марка 12, стих 6. Однако мы пойдем дальше и скажем: «Ну а как выглядит этот вопрос в отношении любви Сына к Отцу? Как и чем отвечает Сын на эту любовь Отца?» И здесь мы снова должны отвести взгляд от нас, людей, потому что мы, люди, если мы кое-что в нашей жизни поняли о Божьей любви, то лишь ничтожной доли процента воспринимаем и отвечаем на эту любовь. Совершенно иначе обстоит в этом вопросе у Сына, который вечную, совершенную любовь Отца воспринял, понял и ответил на нее. Об этом Иисус говорит в Иоанна 14, стих 31. «Но чтобы мир знал, что я люблю Отца, и как заповедал мне Отец, так и творю». Любовь Отца к Сыну отображается в том, что Сын любит Отца, и менее всего словами, но более всего мы видим любовь Сына к Отцу в делах, о чем можно привести очень много мест Писания. А эти дела имеют две стороны. С одной стороны, что мы только что прочитали: Сын любит Отца и делает то, что Отец ему заповедал, что является ответом на любовь Отца, является доказательством любви Сына к Отцу. А вторая сторона этого вопроса, что тоже является доказательством любви Сына к Отцу, заключается в том, что Иисус открывает Божью любовь людям. Иисус является центральным пунктом откровения Божьей любви по отношению к людям. Мы же читаем: «Ибо так возлюбил Бог мир». Иоанна 3:16. Мир всех людей, нас. Во-первых, Иисус делает, что Отец Ему повелевал или заповедал. Это есть любовь Сына к Отцу. Иисус говорит в Иоанна 4, стих 34: «Моя пища есть творить волю пославшего Меня и совершить дело Его. Одновременно мы находим в этом стихе, что Иисус творит Божью волю. Но Иисус также говорит, если я творю волю Бога, то это значит, что я люблю Отца. Поэтому мы можем сказать, если Иисус делает то, что Отец ему повелевает, то это является выражением любви Сына к Отцу. И если Сын отвечает на любовь Отца тем, что исполняет Его волю, то для Сына это является одновременно пищей. Это значит, что Иисус насыщается в том, что делами отвечает на любовь Отца. В этом мы видим общение любви и взаимность в любви внутри Божества, то есть Триединства. Однако эта взаимосвязь существует не только на уровне Триединства, но Иисус включает и нас, детей Божьих, в эту связь. Он говорит, Иоанна 15, стих 9, «Как возлюбил меня Отец, и внимательно будем, и я возлюбил вас, пребудьте в любви моей». Еще раз, «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас». На основании этого стиха мы приходим к сильнейшему высказыванию Иисуса. Иисуса, Сына Божьего, Отец любит совершенной любовью. Это мы выше рассмотрели. А теперь Иисус говорит, эту любовь я передаю один к одному дальше, не тысячной доли процента сокращения. Как Отец меня полюбил, так и я вас люблю. Именно так следует понимать Иоанна 15, стих 9. Еще одно подтверждение находим в Иоанна 17, 26. «Я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которую Ты возлюбил меня, в них будет, и я в них». Здесь Иисус говорит Отцу, но именно так, чтобы и мы это слышали. Иисус не ведет никакого диалога с Отцом наедине на тему любви с Отцом, чтобы Он не включал нас, людей, в это общение. А так говорит, чтобы мы слышали, чтобы мы все знали. Иисус говорит, вот в этом стихе, еще раз повторяю, «И я открыл им имя Твое и открою, да любовь, которую Ты возлюбил меня, в них будет, и я в них». Таким образом, мы должны сказать, когда нам, людям, через Иисуса в полной мере открылась Божья любовь, то в этом действии Иисуса мы видим ничто иное, как Его любовь к Отцу, ответом на любовь Отца. В этом действии Иисуса нашла свое выражение любовь Сына к Отцу. Так как Божья любовь нам постоянно доступна, то мы каждый раз, то есть постоянно, если мы, как дети Божьи, еще и ходим в любви Иисуса, тогда любовь Иисуса отражается в нас по отношению к Отцу, так как в таком случае делаем, что Отец сказал. Послушание ходим. И тут мы видим, что отношение любви между Отцом и Сыном Иисус перенес на нас один к одному. Он делает то, что угодно Отцу, и этим самым выражает Ему свою любовь. И если мы делаем, что Отцу угодно, то любим Отца в Иисусе. Поэтому можем на этом месте сказать, что на следующий пункт мы получили почти полный ответ, но ради точности и полноты освещения этого вопроса продолжим его рассмотрение, а именно, как Отец воспринимает, то есть замечает, в смысле различает или ощущает любовь Сына, как Он это видит, этот ответ Сына. Если Отец щедро награждал Сына Своей любовью, поэтому и у Отца должно быть восприятие любви от Сына. Он должен эту любовь со стороны Сына воспринимать, видеть. Я думаю, что наивысшее восприятие любви Сына к Отцу мы видим в том факте, когда Его Сын на кресте воскликнул «Свершилось!». На Голгофском кресте Иисус в совершенстве все исполнил, что отец хотел. Этим действием сын отразил или ответил отцу на всю его любовь. И одновременно, как читаем в Ефесянах 5:2, «И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу в благоухание приятное». Тут мы замечаем, что события, происшедшие на Голгофе, являются благоуханием приятным, абсолютной радостью, можем даже сказать, абсолютным наслаждением в небесной славе, так как из любви Сын принес Себя в жертву. Еще раз повторяю этот стих Ефесянам 5:2. «И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение в жертву Богу, в благоухание приятное». И здесь мы видим, жертва Сына является небесному Отцу благоуханием приятным. Посредством этого действия Иисуса Отец воспринимает любовь Сына. Если Иисус нас любит и ради этой любви жертвует своей жизнью. Поэтому и здесь можем сказать, драгоценная слава заключена в Божьей любви внутри Божества. И когда она постоянно проявляется от Отца к Сыну и от Сына к Отцу, то дети Божии постоянно включены в эту любовь. Это является Божьей любовью в Божьей семье. Именно такова Божья любовь. Но чтобы это включение детей Божьих в Божью любовь получило Божью полноту, то в заключение рассмотрим последний пункт, который гласит «Взаимосвязь Божьей любви и Святого Духа», в котором мы видим третью личность Триединства. Об этом читаем во 2 Тимофея, глава 1, стих 7. «Ибо дал нам Бог Духа не боязни, но силы и любви, и целомудрия». Из этого сообщения мы видим, что Святой Дух однозначно называется Духом любви, ибо дал нам Бог Духа любви. И это является для нас поразительным. А из Римлянам 5, стих 5 мы знаем, что Святой Дух излит в наши сердца. Эта истина находится во взаимосвязи, что и Божья любовь излита в наши сердца. Это значит, что при рождении свыше, при спасении человека для жизни вечной, через Святого Духа изливается в человека и Божья любовь в полной мере. Выше мы видели, что эту Божью любовь Господь Иисус передает или передал людям один к одному, то есть в полной мере. А здесь, во 2 Тимофея, глава 1, стих 7, Писание сообщает, что при рождении человека свыше Божья любовь еще раз дополнительно в него изливается, чтобы Божья любовь присутствовала в полной мере. В полной мере, чтобы присутствовала. И это происходит независимо от того, замечают, чувствуют, осознают люди это или нет. Это такое действие, которое Бог совершает над каждым кающимся в равной мере. На примере этого дела мы замечаем, что мы снова вовлечены в любовь Святого Духа и замечаем, что Святой Дух и Божья любовь неразделимо связаны. Их невозможно разделить. Они составляют одно целое, и как одно целое излиты в наши сердца. Святой Дух служит не для своего прославления, не становится в центр внимания, но, как мы прочитали в Иеремии 12:7, «Я оставил дом мой, покинул удел мой». Это Иисус говорит. «Дом, небесный дом оставил в присутствии Бога, покинул удел мой, все, что он имел там, всю власть. Предмет любви моей отдал в руки врагов его. Это уже отец говорит. Предмет любви моей, Иисус является предметом любви отца, отдал в руки врагов его на растерзание, на Голгофу, на смерть предал. Предметом Божьей любви, как мы здесь видим, является Иисус, которого мы видим в этом стихе. Об этом Иисус сообщил уже в Иоанна 16:13. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Итак, еще раз. Ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит. А затем читаем в Иоанна 16, стих 14. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Прославит меня, говорит Иисус. Это значит, что Святой Дух, Дух любви, не имеет другого намерения, как вовлечь нас в Божью любовь внутри Божьей семьи и нацеливает на центр Божьей любви, на Иисуса. Нацеливает нас на Иисуса, на центр Божьей любви. Итак, если стоим или находимся в общении со Святым Духом, то стоим также в общении Божьей любви, что произошло при излиянии в нас Святого Духа, потому что оба даны нам в полной мере. Поэтому апостол Павел так далеко идет, что говорит в Римлянах 15, стих 30. «Между тем умоляю вас, братья, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, подвязаться со мною в молитвах за меня к Богу». Это очень интересное выражение. Он просит братьев любовью Духа. Так что мы видим, что Святой Дух не имел другого намерения, как открыть Божью любовь, поставить ее в центр внимания и привести нас таким образом ближе к Сыну. И каким образом Он это делает в детях Божьих? Кое-что можем об этом познать в Галатам, известный стих, Галатам 5, стих 22, где читаем: «Плод же Духа — любовь, прежде всего, любовь. А потом дальше. Радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера и так далее. Но прежде, на первом месте, любовь, плод Духа. Конечно, не мы можем собственными силами и умением приносить этот плод любви. Мы не можем собственными усилиями Бога любить. И Сын Божий не делал этого. Он позволял Отцу любить себя и отвечал тем же. Но у нас это дошло до того, что Бог излил свою любовь в наши сердца. Это значит, что у нас есть потенциал, чтобы отвечать тем же. В чем имеем этот потенциал? В том, что Святой Дух возбуждает в нас плод, который Он хочет приносить. Святой Дух хочет этот плод приносить. В первую очередь этим плодом является любовь. Знатоки Библии знают также в Ветхом Завете прообраз этого факта. Этот прообраз мы видим в Елиезере, который является прообразом Святого Духа. Елиезер имел задание найти Исааку невесту. Точно так собирает Святой Дух нашему Господу Иисусу, возлюбленному Сыну, здесь на земле невесту, в которой мы видим детей Божьих, Церковь Иисуса. И чтобы они имели подходящую форму для возлюбленного Сына, то Божья любовь изливается в них сразу же, при рождении свыше, здесь, на земле. Но когда возлюбленная невеста, то есть дети Божьи, будут представлены небесному жениху, это дело будущего, и навеки будут объединены с Иисусом в духовного Христа, то Божья любовь продолжит не существовавший раньше размер и масштаб любви, продолжит, когда жених будет объединен со своей невестой, именно тогда это будет частью исполнения Божьей любви не на земле, но на небесах, внутри божества, внутри Божьей семьи. Дорогие слушатели, понимаем ли мы немного то, о чем царь Израиля Давид говорит в Псалме 26, стих 4? «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем», то есть на небесах, внутри триединства, «во все дни жизни моей созерцать красоту Господню», то есть любовь Господнюю, «и посещать храм Его. Да положит наш Господь это желание равным образом, как и Давиду, на наши сердца, больше рассматривать и смотреть на Божью любовь здесь, на земле, не только между нами, но и внутри божества, внутри триединства. И если мы будем ее рассматривать внутри божества, то мы так или иначе всегда в нее включены, вовлечены. Бог ничего не делает без своих искупленных. Ничего не делает без нас. Бог не практикуется в своей любви только внутри божества без детей Божьих. Он постоянно дает нам возможность принимать в Его любви участие. Этим самым Господь Иисус желает обрадовать и ободрить наши сердца, что мы совершенно и полностью вовлечены в это славное отношение любви Божией внутри Божьей семьи, внутри Триединства. Замечаем мы это или нет, это никакой роли не играет. Но если мы это заметим, воспримем и тоже пожелаем созерцать красоту любви Господней все дни нашей жизни, как Давид, пока мы, наконец, будем объединены с нашим возлюбленным Господом, тогда и дальнейший великий размах Божьей любви, о которой небесный жених жаждет и тоскует, исполнится. Тогда мы будем с Ним вечно наслаждаться этой божественной, непомраченной любовью. Аминь.